любимое радио вместе.
Всегда приятная компания.
Привет всем, вы слушаете радио вместе, с вами Виолетта, и в эфире авторская программа Валерия Фродкова «Наука понимать» с Валерием Фродковым. И вы нас слушаете в прямом эфире, если вы нас слушаете 13 ноября 2016 года, скайп наш радио вместе пишется с латинскими буквами вместе. Кто нас слушает в прямом эфире, может в этом прямом эфире участвовать. Кто хочет прямо пообщаться с нами, задать свои вопросы, поучаствовать в беседе, высказать свое мнение, пишет «хочу в эфир», я вас подсоединю. А ваши вопросы и комментарии те, кто не может, но хочет спросить, я их буду озвучивать. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Виолетта. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня наша тема называется «Моя вина или кто кого?». И хотелось бы поговорить о том, каким образом люди выясняют, кто вообще главный, и что они делают, когда этого выяснить трудно. Я начну с напоминания старой истории про молодого ленинградского, нет, еще тогда петербургского парня, который был очень обижен на общество. Очень ему казалось, что общество к нему несправедливо. Он был такой весь из себя умный и такой весь из себя образованный, а денег у него совершенно не было. И это было со стороны общества совершенно нечестно и неправильно. И для этого надо было, ему надо было обязательно доказать этому обществу, что общество не право. И поставить себя на правильное место в обществе, как он себя видел. А для этого нужно было всего-то навсего убить старуху-процентщицу. Как каждому психопату ему легко было объяснить, что то, что можно ему, совершенно то, что нельзя другим, совершенно не обязательно нельзя ему. Для него правила были не писаны, закон был не писан, поэтому он после длительного рассуждения, колебания, а главное планирования, сумел таки эту старуху-процентщицу зарубить, поскольку ну, несправедливо, чтобы у какой-то никому не нужной старухи были деньги, у него не было. И вот зарубил ее топором, и заодно сестру ее случайно под руку попавшуюся, если я не ошибаюсь. В общем, набрал на себе некоторое количество денег и вроде как продемонстрировал обществу всю его несостоятельность. Но потом так случилось, что он все-таки попался. Попался он, вернувшись на место происшествия, где его уже, естественно, поджидал глубокий психолог-следователь. Вот вопрос, чего он туда вернулся? И чтобы ответить на этот вопрос, нам надо было бы понять вообще, чего он проделал, этот молодой человек. Ведь он обществу должен был показать, ну, скажем, высокий средний палец. А старуху-то он убил так, что его и поймать было невозможно. Так что как бы вроде наказать-то наказал, а подпись-то поставить забыл. И пришлось ему, бедному, попасться. А все остальное, это, конечно, глубочайшие психологические изыскания господина Достоевского, которые до сих пор считаются, во всяком случае, на Западе вершиной русской литературной мысли. Что важно в этой истории? Важно в этой истории то, что если вы кому-то посылаете письмо и забудете поставить под ним подпись, то даже если письмо дойдет и сообщение в нем написанное будет воспринято, все равно без вашей подписи неизвестно будет, кто его послал. Смысл этого письма таким образом теряется. И вот возникает вопрос. Можем ли мы вообще понять ситуации, в которых нам нужно посылать такие письма, нужно ставить эти подписи, и нужно... Что мы кому при этом пытаемся доказать? Ну, допустим, хорошо, Раскольников был психопатом, но ведь... И нормальным, не психопатам людям тоже время от времени приходится за себя стоять и что-то про себя говорить. Мы же все злимся, мы все, возникает у нас необходимость каким-то образом сказать другим людям, нечего мною помыкать. Я не твой раб, ты мне не хозяин, ты мне не начальник. Иногда такие возникают необходимости. Мы уже когда-то с вами говорили, что именно всякие ситуации, когда у нас возникает ощущение, что надо командовать, без, не имея на то права. Именно в таких ситуациях люди злятся. А давайте посмотрим, что в таких ситуациях можно сделать. Представьте себе, что вы рассердились, вас обидели. Вам нужно обязательно за себя постоять. И вы начинаете, начинается самое прямое. Самый прямой способ за себя постоять – это агрессия. Вот набить ему морду или там наорать, или еще что-нибудь в этом роде. Наказать, чтобы неповадно было, чтобы в будущем так себя не вел. Очень хорошо. Работает или не работает, но очень хорошо. А что, если так сделать нельзя? Ну, нельзя, но по социальным каким-то причинам нельзя. Правила не позволяют, воспитание не позволяет. Или просто, может быть, недостаточно силы. И тогда начинается длинный спектр тех самых писем, про которые не очень понятно, о чем они, хотя мы обычно все-таки догадываемся. Но вот не могу я в открытую проявить агрессию. Что мне тогда бедному делать? Я могу, например, проявить агрессию из-под тишка. Но вот подбежать к машине начальника и нацарапать на ней с гвоздем неприличное слово, и убежать. И все, я начальника наказал, ему теперь бедному придется денежки выкладывать, чтобы машину перекрашивать. Но проблема та же, что у Раскольникова. Наказать-то я его наказал, но откуда он знает, кто его наказал? Он же от этого не станет ко мне иначе относиться, он же мне в следующий раз опять что-нибудь такое устроит. Значит, надо попасться. И вот так же, как Раскольников, вижу это постоянно, удивительные совершенно вещи, когда люди совершают какие-то явно неблаговидные поступки, а потом делают все для того, чтобы попасться. Хотя явно пытались сделать это по секрету, из-под тишка. Вот одну историю такую я когда-то рассказывал про женщину, которая была медсестра, которая от сиропчика от кашля начала пить с кадеином, очень он ей понравился, и она воровала рецепты, бланки рецептов своего доктора, выписывала себе этот сиропчик, и так целые 6 месяцев она его покупала, пила, и было ей хорошо, только вот знала прекрасно, что если она в одной и той же аптеке будет это выписывать, то рано или поздно аптекарь усомнится в том, что человеку полгода подряд надо пить сиропчик от кашля. Что и произошло? Ведь знала прекрасно, но ведь делала все равно в одной и той же аптеке. Вот надо было ей попасться. Сама она никак не могла признаться. А тут вот поймали. Ну, это так. Это пример, может быть, не самый показательный. Может быть, она просто не могла сама остановиться, ей нужно было, чтобы ее кто-то остановил. А вот когда женщина поймала своего мужа на том, что у него была большая переписка с любовницей на телефоне, ей бы было не пришло вообще туда и посмотреть в его телефон, если бы он сам не начал изо всех сил показывать ей, как он не хочет, чтобы она туда посмотрела, смущаться, краснеть, телефон в карман прятать и так далее. Тоже ведь явно человеку попасться надо было. И таких примеров очень-очень-очень много. И кажется, что люди сумасшедшие, ну что-то не с ума сходили, ну что, как так можно себя вести? А нет. Ведь и любовницы себе заводят иногда только для того, чтобы жену наказать. Вот не так себя ведет жена, надо ее наказать. Вот я тут работал с одной семьей, это вообще очень интересный случай. Никогда не мог себе представить, что такое бывает, когда мужчина женщину, жену свою бросил и ушел к другой женщине. И было с самого начала понятно, что все это он делает только для того, чтобы показать ей, что она неправильно о нем заботится, неправильно к нему относится и так далее. И ведь вернулся потом, как и было предсказано. Хорошо, женщина умная попалась, ей хватило ума правильно на это, на все реагировать. Люди постоянно делают что-то для того, чтобы наказать других, даже не всегда об этом это понимая. Даже не всегда это осознавая. Иногда совершенно искренне, будучи уверенным в том, что они пытаются сделать что-то правильное. И со стороны обычно видно, что все это очень странно, все эти объяснения звучат немножко странно. Но люди в них верят. Вот. Ну, а Дальше представьте себе, что, ну хорошо, ну сделаем из-под тяжка, но ведь попадемся потом. Все равно же проблемы возникнут. Если мы даже не можем вот такую вот covered, тайно агрессию совершить, секретно, тогда секрет становится настолько сильным, что мы начинаем даже от себя самих эту информацию скрывать. И тогда эта агрессия выглядит уж совсем непонятным образом. Интересно, меня еще слышно, а то я никакой обратной связи.
Да.
Да? Ну, очень хорошо. Если будут вопросы или дополнения, я вас очень прошу, пожалуйста. Вот. Итак, нет у нас. Боимся мы, что кто-то случайно узнает, что мы на самом деле агрессивны. И мы тогда это даже от себя начинаем скрывать. И получается ситуация, когда, ну, совсем уж невозможно догадаться ни о чем, правда? Ну, вот разговариваем с начальницей за обедом, за ланчем, не знаю, как это было. И вдруг случайно, совершенно неуклюжая такой чашку с кофе перевернул на ее ногу.
К нам присоединился Александр.
О, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот интересно, то, о чем вы говорите, это то, что называется иногда passive aggression?
Ну вот, я думаю, что да. Я как раз об этом сейчас хочу сказать, что когда вы... Нет, когда вы рисуете звездем слово неприличное, это не пассивная агрессия, это просто тайная агрессия. Но когда вы переворачиваете чашку с кофе на новый костюм начальницы, ну, просто по неуклюжести, причем сами абсолютно уверены в том, что ничего такого не хотели, это уже вид агрессии, ну, это одна из ситуаций, которые называют пассивной агрессией. Здесь терминология, не все всегда понятно, и поэтому иногда пассивная агрессия называют вполне осознанное поведение. Когда там пассивная агрессия – это в морду дать, а активная агрессия – это в морду дать, а пассивная агрессия – это не подставить руки, когда кто-то падает. Но это одно из вариантов. То, что я это слово обычно использую именно так. Пассивная агрессия – это агрессия, о которой мы сами не подозреваем. Это подсознательный факт. Это ваш вопрос был, я ответил.
Вы знаете, я вспоминаю, была такая... Шутка, не шутка, что там муж говорит жене.
Алло,
меня да, слышно?
Сейчас слышно, да.
Муж говорит жене, что, милая, налей мне, пожалуйста, чаю. Боже, ты мне разбила всю жизнь.
А сейчас опять не слышно.
Я все слышу. Все слышно, все в эфир идет. Все звуки идут в эфир.
Алло. Все звуки идут в эфир. Алло, Валерий, вы
сейчас
меня
уже вообще ничего не слышу. Никого, ничего.
Валерия, что-то со связью.
Валерия, ты здесь еще?
Да, я здесь.
Мне кажется, что это здесь.
Надо соединяться опять.
Хорошо, сделаем небольшую музыкальную паузу, и тогда соединимся, потому что нас действительно не слышно. Александра, я вас тоже подсоединю тогда, да?
Да, конечно. Да, конечно,
спасибо. Так, музыкальная пауза. Напомню радиослушателям, что вы можете задавать свои вопросы по скайпу радио вместе. Сейчас мы рассоединимся и снова соединимся, и скоро к вам вернемся.
Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ.
Подробности на сайте radiovmeste.com.
Алло. На месте?
Да,
Валерий, вы нас слышите?
Да, вдруг пропало все.
Да, все, уже мы в эфире опять.
Очень все хорошо.
Восстановилось. Вот она, пассивная агрессия.
Ну, наверное, да, со стороны Вселенной.
Да, эфира.
Эфира. Да, так вот.
Вот вернемся к этой шутке, если вы не против. Я не знаю, слышали ли вы ее, когда муж просит жену, принеси мне, пожалуйста, милая, чаю. Господи, как же ты меня отравила всю жизнь.
А, ну это да, это хорошая шутка. Ну это прямая такая натуральная агрессия. Это еще как две женщины в Одессе встречаются, одна другой говорит, у тебя такое красивое платье. Вторая говорит, оно у меня совершенно нет времени скандалить.
Замечательно. Ой, еще раз, я не расслышала, прошу прощения, что про платье?
Ну, одна женщина говорит другой, ой, у тебя сегодня такое красивое платье. А вторая ей отвечает, ой, ну у меня совершенно нет времени скандалить.
А, понятно.
Да, нет, ну это...
А, Валерий, вот еще к вам такой вопрос, да, по-моему, у нас после прошлой передачи очень интересный с вами разговор такой небольшой возник. Вот бессознательное наказание, это в ту же тему, да?
Ну, наверное. Не то, чтобы я знал, о чем идет речь, по контексту же нет, но, наверное. Ну, в общем, вот так вот, совершенно не осознавая, сделать гадость кому-то, ну, или как-то человека наказать, но совершенно не осознавая. Я, в общем-то, совершенно не хотел, и в мыслях не было, но так случайно получилось. Но ехал на работу, но совершенно вот задумался, поехал не в ту сторону, потом пока выбрался, опоздал на митинг, очень важно для начальника. Но я совершенно честно, но очень хотел вовремя приехать. Это вот как раз то, что я называю пассивной агрессией. Хотя, опять же, говорю, что есть и другие понимания этого термина. Но ведь иногда бывает, что и пассивная агрессия – это слишком много. Что иногда даже, если я-то, конечно, не знал, что я перевернул столик с кофе, потому что я хотел доказать начальнице, но она-то это почувствует, она-то это может проинтерпретировать именно так, и тогда же у меня небо в клеточку, нет, не в клеточку, звездочку, да? Нет, да что там покажется, ловчинку, вот, вспомни.
А скажите, пожалуйста, а как это вот выяснить до того, как пролил значимый кофе и не приехал на важный митинг? Есть какие-то сигналы, которые мы можем из себя выудить, и чтобы хотя бы узнать их и понять, что происходит? Потому что если мы про это ничего не знаем, то что же нам с этим делать?
Ну, если бы... Понимаете, вся же задача состоит в том, чтобы мы об этом не знали. Поэтому... Как тут такое? Ну, специально все сделано так, чтобы вы не узнали. Единственное, что можно, наверное, знать, что такое бывает, и пытаться все время себя спрашивать, а не делаю ли я чего-то такого, чего на самом деле не хочу. Я помню, ехал на работу. Каждый день ехал на работу по одной и той же дороге. А тут вот что-то взял и проехал поворот. А там такой поворот идиотский. Там пока выкрутишься, пока выйдешь обратно. Ну, в общем, выкрутился, выехал. И проезжая опять мимо этого же места, он опять вот в нужный момент задумался и не успел повернуть. Каждый день ездил, поворачивал, а тут задумался и не успел. Но я решил, что надо остановиться, подумать. Чего-то, наверное, все-таки странное происходит. И точно вспомнил, что если я приеду на работу, мне начальник устроит выволочку за то, что я вчера что-то не закончил. Очень не хотелось ехать, наверное. Если бы я не был готов к тому, что мы не совершаем ошибки случайно, но не совершаем их случайно, но для этого нужно хардвер, чтобы сломалось. Пока мозги вроде здоровые, но не ошибаются они. А если мы что-то забываем, то что всегда с какой-то целью, это всегда зачем-то. Даже если это с рациональной точки зрения полный абсурд. Мы нерациональные мы существа. Мы, кстати, если бы были рациональными существами, мы бы как вид не выжили, потому что это слишком долго реагировать. Если думать, ты не успеешь ни на что среагировать, тебя тигр сожрет или кто там нас жрал. Львы нас жрали, вот я вспомнил. Потом их объявили вне закона, и в Древней Греции извели. До этого они там вполне с Гераклами сражались. Вот. То есть, если даже такое действие страшно вызовет проблемы, а ведь наказать же надо, и тогда люди начинают делать то, что, по-моему, только люди в состоянии делать. Они начинают наказывать символически. Вот я тебя наказать не могу, но я вместо этого напишу поэму, в которой добро побеждает зло. При этом я, конечно, добро, а ты, конечно, зло. Это Анна Фройд называла сублимацией. Или пойду в спортзал и побью вместо тебя побью грушу боксерскую. Тоже очень, очень помогает. А иногда вместо груши побью кошку. Кошка под руки попалась, и я на ней зло выместил. Ничего на ней, конечно, не выместил, а я просто символически наказал тебя, побив вот образ тебя в виде кошки. Вы себе можете представить в виде кошки, Александр?
Запросто.
Вот. Теперь понимаете, да, как это можно. Вот такое вот символическое наказание, оно очень помогает человеку почувствовать себя лучше. Вроде как вот постоял за себя. Правда, тут уже не только подпись не поставлена, тут и письмо не отправлено. А когда и письмо не отправлено, и подпись не поставлена, то ведь ощущение, что надо все-таки что-то кому-то сказать, вернется. И поэтому сублимация помогает только на очень короткое время. А потом все начинается снова.
Но это же повышается внутреннее давление, повышается, пока не наступает взрыв. И взрыв может быть наружу или внутрь.
А давление чего повышается?
Давление негативных эмоций, ненависти, страха, обиды.
А на что они давят?
А на душу. Население. Ну, то есть, я себе это представляю так, что вот, значит, обидели человека, он съел. Еще раз обидели, он опять проглотил. И, наконец, его... Помните про Акакия Акакьевича, да? И в конце вот он не выдерживает и начинает там в виде привидения нападать на генерала. Или человек берет пистолет и идет там, я не знаю, стрелять в сотрудников. Ну, много разных, да? Или, наоборот, впадает в депрессию или срывается, скажем, в запой. Нет, это не так проявляется.
Ну, по книжке так, но мы с вами живем в 21 веке. Какой там пар, какое там давление, кто на кого давит. Это же не термодинамика, это же не паровая машина. Мне кажется, что все можно объяснить куда проще. Вы оказываетесь в ситуации, в которой вам нужно что-то сказать. Вот вас обижают, вам нужно сказать, меня нельзя обижать. Вам нужно это сказать. И вы испытываете это в виде чувства, ну, например, чувство гнева. Вот я злюсь, это просто означает, что я нахожусь в ситуации, которая относится к такой категории ситуаций, на которых написана табличка, называется гнев. Вот в таких ситуациях положено сердиться. А означает это то, что в таких ситуациях я должен за себя постоять. Меня пытаются опустить в мой социальный статус. У меня достаточно сил, чтобы попытаться себя отстоять, я должен себя отстоять. Я должен передать сообщение, послать сигнал, который звучит примерно так. Мною нельзя управлять, мною нельзя командовать. Мой социальный статус нельзя опускать. А то хуже будет. И я вот агрессивно себя пытаюсь защитить. А если я не пытаюсь? Вот сижу и не пытаюсь. А мне, как бы, мой мозг говорит, а ну давай быстренько, а то хуже будет. Я сижу и молчу. Он говорит, я тебе что сказал? Ну давай беги. А я сижу и молчу. А он мне говорит, да ты что вообще, ты с ума посходил? Ты посмотри, что сейчас будет. Ну вот я и взрываюсь. Так накапливается давление.
А что если мозг ошибается, или там мы ошибаемся, и думаем, что нас атакуют, а на самом деле нас не атакуют, а просто тут, я не знаю, стоит красный светофор и говорит, не переходи, дорогой, что сына красный сюда. А ты говоришь, да как же так, это всегда переходил, и теперь буду.
Ну, и что?
То есть, perception is reality, да? То, что мы себе представляем, то оно на самом деле и есть, и нет никакой возможности с собой договориться?
Нет, ну, есть, конечно, возможность выяснить, как оно... Ну, мы ошибаемся, очень часто ошибаемся. И на самом деле, конечно, намного реже, чем не ошибаемся. Все это ведь существует не просто так, чтобы нам жизнь портить. Все это существует, потому что это нам жить очень даже помогает, все эти автоматические реакции. Но понятно, что ошибаемся. Вот у меня был недавно такой, вот в этом случае можно сказать пациент, потому что человеку было реально плохо. У него были очень тяжелые состояния, панические, головные боли. В общем, человек работать практически не мог, хотя и пытался. Вот. Но у него одна из проблем состояла в том, что его, когда он был ребенком, его очень обижали родители, у него были родители-алкоголики, самое лучшее, что он мог сделать, это спрятаться куда-нибудь, чтобы вы не видели. Потому что если вы, не дай бог, видели, вы тут же начинали там убежать, оскорблять, обзывать или еще как-нибудь наказывать. И вот он уже большой, он уже сильный, он уже оверкомпенсировал это, сверхкомпенсировал это, он стал большой начальник и очень успешный вроде как по жизни человек. Но как только он оказывался в комнате полной взрослых людей, в нем тут же сразу включался этот 10-летний мальчик, который знал точно, что в этой ситуации надо забиться в угол, значит, тебя сейчас накажут. Это вот просто пример такого, такой ошибки. И что интересно, что по мере того, как мы с ним в этой ошибке разбирались, по мере того, как он все больше и больше научался не знать-то он знал, а именно чувствовать, что он на самом деле уже не тот 10-летний мальчик, и ситуация вообще другая, вообще эти люди его подчиненные, вот, тем меньше у него было этих панических атак и головных болей, а потом все совсем прошло.
То есть есть возможность человеку понять, просто это долго и больно.
А кроме того, этого почти нельзя сделать изнутри. Это обязательно нужно, чтобы кто-то со стороны увидел и помог увидеть. Зеркало нужно, знаете. Нельзя увидеть из собственных ушей, да?
А если человек, грубо говоря, не верит, или вот это его так захлестывает, что он считает, что все эти зеркала врут, и на самом деле его все обижают, хотя на самом деле это совершенно не так. Есть какие-то пути?
Это очень абстрактный вопрос. Нельзя более конкретную ситуацию?
Более конкретную. У меня есть знакомый подросток, у которого как раз вот такая штука, что ему вот родители не говорят, а это мои друзья, я их наблюдаю довольно давно, что ему родители не говорят, вплоть до самых элементарно понятных вещей, все встречается очень-очень в штыки, и видно, что он не валяет дурака, а он правда от этого страдает. Ну и все остальные тоже, и как бы вот он считает, что все им пытаются помыкать, и, конечно, этого допускать совершенно нельзя, а помыкать им пытаются, например, говоря, поспи хотя бы 5 часов в сутки. Что-нибудь такое.
Но вообще подростки уже давно вывели закон, что где-то годам к 15 родители начинают удивительно глупеть и состоят в этом глупом состоянии где-то лет до 20, а дальше начинают обратно умнеть.
Да. Ну, да. Этот конкретный подросток сильно ранний. Ему там все эти дела начались, когда ему было 10, сейчас ему 13 примерно, кажется. Ну и вот совершенные страсти происходят, при том, что все нормальные вроде как люди, по крайней мере, внешне. Кто же знает, правда?
Но видно, действительно, у него постоянное ощущение, что на него пытаются давить. И он заранее уже защищается.
Да-да, определенно. Ну вот совершенно нерационально и совершенно, по крайней мере, со стороны кажется, что нерационально. Вот, вы говорили посмотреть на это более конкретно. Вот он, вполне себе конкретный прием, пример, который я вижу. А другого я вижу, там, наверное, более понятно. Тоже подросток, на год старше. Так он постоянно врет. Врет, причем понимает, что через минуту будет разоблачен. Но, видимо, опять же, гипотеза, да? Для того, чтобы отложить это разоблачение на 2-3-5 минут, все равно вот изо всех сил врет, и очень это все ужасно и неконструктивно. Что с этим делать?
Почему-то мне сейчас вспомнился мой приятель, который тоже был психолог, и который очень не любил, такой у него был принцип, что он никогда не хотел бесплатно никому никаких советов давать. Поэтому, когда ему задавали вопросы, типа, вот доктор, вот что делать в этом случае, он, морщил лоб и с умным видом говорил, годы психотерапии.
Да. Понятно. То есть годы психотерапии.
Нужно разбираться. Одно и то же поведение может соответствовать разным ситуациям, очевидно. Так же, как одно и то же слово можно вставлять в разный контекст. Так вот, просто по описанию. Непонятно. Да, это очень распространенная реакция не только среди подростков. Вот я сейчас работаю с семьей, где вот муж в последнее время вдруг начал совершенно неконтролируемо врать. Причем в ситуациях, когда абсолютно бессмысленно. Ясно, что его выведут на чистую воду там, почти почти немедленно, но вот он не может себя контролировать. Интересно, почему?
Интересно. Буду сейчас... И что, вот очень интересно, и что вы себе про это думаете? То есть, что происходит с ним? Ему тоже хочется, чтобы его на чем-нибудь поймали, унизили, отстегали плетку, вот поставили в угол.
Да, он очень умный человек, и понятно, что он это делает не по глупости. Понятно, что он это делает, это действительно такое вот плохо контролируемая потребность. И чем-то ему это надо. Будем разбираться. Не так все очевидно. Но такое постоянно случается. Что-то люди этим пытаются сказать. Зачем-то они это делают. Угу. Помните, да, что не почему, а зачем?
Да, конечно.
Почему вот можно здесь... там, можно на фантазии, можно много чего выяснить, как его там мама в детстве, там, я не знаю. Но это ж никак нам не поможет ответить на вопрос «зачем?», а если не знает «зачем?», то мы не сможем найти способ добиваться той же цели другим способом. Другой способ добиваться той же цели. А если мы этого не сможем сделать, то как мы можем помочь? Правда же?
Да, это совершенно определенно. Ну, то есть, выхода нет, выбора нет, надо все равно с этим как-то face the music, но непонятно как и когда.
Ну, это надо действительно, надо всерьез разбираться. Обычно это получается так. Ты с человеком разговариваешь, причем неважно о чем. Человеку нужно тебе это сказать. Он находит способ где-нибудь как-нибудь проболтаться. Вот что-нибудь где-нибудь проскользнет. То есть здесь надо просто слушать. Просто слушать. Чем больше человек говорит, тем больше он тебе скажет. Сам об этом не подозреваю. Ему это нужно. Ему нужно, чтобы его услышали. Он какую-то проблему свою не может решить. Он не может это сформулировать, он не может это в слова перевести. Он стыдится даже себе признаться, в чем она состоит. Но он пробалтывается именно потому, что ему нужно, чтобы ему помогли. Это вообще великое чудо психотерапии, когда люди сами про себя говорят то, что они даже не подозревают, что они говорят.
Да, интересно. То есть все наше поведение, вообще говоря, это некоторая доска объявлений.
Как интересно.
Которые мы пишем неосознанно, да? Но пишем обязательно, и весь фокус в том, чтобы это дело расшифровать. Причем расшифровать обычно мы не очень можем. И нужен переводчик.
Ну, в общем, я никогда не думал об этом, как о доске объявления, но образ очень сильный. Наверное, мы ведь социальные существа. Нам общение – это способ существования. Нам нужно что-то сообщать людям о себе, что-то узнавать о них. Идет какой-то обмен непрерывный. Наверное, это можно сравнить с доской объявлений тоже. Вот тут вот вопрос из зала появился. Называется «Ирина из Праги. Куда девать свою агрессию или злость, если нельзя проявить это никак?» То есть мы уже даже не можем написать в стол стихотворение о том, как добро побеждает зло. Это вообще уже никак нельзя девать агрессию. Если уж совсем никак нельзя девать, потому что это уже очень опасно, то, скорее всего, мы ее чувствовать не будем. То есть не будем чувствовать в ней потребности. А, скорее всего, мы будем бить себя в грудь и кричать «моя вина». Вот все осознал, только не бейте меня ногами. И...
То есть стокгольмский синдром.
Нет, стокгольмский синдром – это уже следующая стадия. Первая стадия – это просто чувство вины.
Я вот вспоминаю, в «Томе Сойере» была такая сцена, когда, по-моему, в воскресной школе пришла комиссия, и все там каким-то образом демонстрировали свою что-то. Помните, учительницы гладили хороших девочек по головке и грозили шалунам пальчиком. Там начальство пыжилось и надувало губы, щеки, да, и вот все вот это вот такая наэлектризованная атмосфера. И я себе всегда представляю, это некоторое вот такое шоу, в котором зверюшки выходят и там совершают некоторые танцы ритуальные, да, ну или люди, которые говорят, вот она моя роль, и вот кем я хочу казаться. Можно ли это как-то коррелировать с тем, о чем мы говорим? Потому что мы говорим только о частном случае, о том, когда нам плохо и нам надо защищаться. А там еще и демонстрируется, может быть, вот не надо на меня нападать, а наоборот, я сам на кого хочешь нападу, или наоборот, приносите мне подношения и славьте меня.
Ну, да, то есть мы говорим о том, что бывает две ситуации, когда мы не хотим, чтобы наш социальный статус понизили, да? Либо когда кто-то, кого мы считаем равным, пытается нами командовать, либо кто-то, кого мы считаем подчиненным, пытается нам не подчиниться. И вот то, что вы сейчас говорите, это, видимо, просто вторая ситуация. Но общее в этих ситуациях то, что мы ощущаем, воспринимаем, нам кажется, что наш социальный статус пытаются понизить. Вот в иерархии кто-то пытается быть либо выше нас, либо недостаточно ниже нас. То есть нас пытаются подвинуть вниз. Да? Но вот если нас пытаются подвинуть вниз, а мы никак не можем вот эту агрессию выразить, вот как вот тут только что вопрос был по этому поводу, что делать, если вот, Ирина из Праги спрашивает, куда девать свою агрессию или злость, если их никак нельзя проявить. Ну вот я вам сейчас, если вам зачитаю объяснительную записку, сегодня обнаружил на Фейсбуке. Я, Шереметьев Виталий Олегович, 21 августа 2002 года опоздал на работу. Причина этого неблаговидного поступка весьма загадочна и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации, не могу не чувствовать всю глубину своего падения, однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Предлагаю, первое, рассматривать случившееся как недоразумение, второе, отнестись ко мне снисходительно, тем более, что свою порцию душевных терзаний, смотри выше, я уже получил.
Чудесно.
Да, очень глубокий документ. Потому что человек не просто признает свою вину, но еще и говорит о том, что его не надо наказывать, потому что он себя уже наказал. Вот это вот...
Ну, да.
Это одна из целей, из-за которых мы испытываем чувство вины. Ведь чувство вины – это же, опять же, каждое чувство – это этикетка на каком-то множестве ситуаций. Чувство вины возникает тогда, когда мы, с одной стороны, вроде бы нас пытаются там вот, обидеть, наш социальный статус понизить, а с другой стороны, мы никак не можем противопоставить этому силу. Нет у нас этой силы. И мы поэтому должны как-то себя уже защищать сами от чужой агрессии. И один из способов это сделать, это послать сигнал подчинения. Да-да, ты начальник, я буду делать то, что ты говоришь. Я уже понял, что я сделал не так. Меня не надо уже за это наказывать, я уже больше так делать не буду. Вот, все, я уже понял, меня не надо больше бить ногами. А что ты понял? Ну, сейчас дай подумаю, соображу, расскажу. То есть чувствуем себя виноватыми сначала, а потом уже придумываем, почему. Это вот противоречит интуиции. Нам всегда кажется, что я что-то сделал плохое, поэтому я чувствую себя виноватым. Чувство вины совершенно не имеет отношения к тому, что мы сделали или что мы не сделали. Это именно реакция на то, чтобы как-то на угрозу наказания, на угрозу агрессии, от которой надо как-то себя защитить. Вот в этой объяснительной записке это очень хорошо показано. Что вот я уже все понял, уже никаких рецидивов не будет, я уже все осознал, не надо меня уже наказывать. Да, я, конечно, виноват. Но вопрос, в чем он виноват, он, конечно, ответить не сможет, потому что не в том же, что на работу оказал. Кто же тебя будет за это возлиться? Может быть, в том, что начальник велел прийти вовремя, а ты не подчинился, и таким образом его начальника власть подставил под сомнение. Вот. А на работе... Вот. А насчет того, что если даже такой сигнал подчинения недостаточно сильный, и вас все равно будут очень сильно наказывать, то тогда уже возникает то, что вы говорите, стокгольмский синдром. Тут уже сигнал более сильный. Тут уже не просто ты начальник, я признаю твое право давать мне указания, я уже больше не буду делать то, что тебя разозлило. Нет, здесь уже сигнал, ты мой Бог, я готов делать все, что ты скажешь. Вообще меня нету, это только ты, я тебя так люблю, я ничего больше на свете не люблю, я себя так не люблю, как тебя. То есть самое такое преувеличенное изображение любви, которое очень легко на самом деле отличить от настоящей любви именно по наличию преувеличенных проявлений. Это уже стокгольмский синдром. когда люди начинают любить своих обидчиков. Вот. То есть мы таким образом проходим весь путь от попытки дать в морду до проявления неземной любви, когда речь идет о том, чтобы выяснить, кто кого.
Кто ну, начальник. То есть в этом случае уже, наверное, кто кого не стоит вопрос?
Ну, в этом случае уже понятно, кто. Да, и уже понятно, кого. Да.
А и кто, и кого, и как.
И кто, и кого, да, тут уже понятно. Да. А в первом случае, когда в лоб дают, так тоже понятно. Тут, конечно, очень важно понимать, что мы ведь, если мы понимаем, какие сигналы мы посылаем, у нас появляется какая-то власть над этим. Ну, допустим, да, допустим, что ты большой, сильный такой этот хулиган во дворе, а я такой маленький, слабый, рыженький, и меня можно, конечно, бить и обижать безнаказанно, да? Что тут можно сделать? Но оказывается, что даже вот этот маленький и рыженький может изо всех сил, если он понимает, что происходит, притвориться большим и сильным. И его не будут трогать, даже скорее наоборот, будут бояться. Вот если взять любую банду, да, там, разбойников, хулиганов,
да,
берешь ту банду и смотришь, кто у них самый главный. Иногда бывает, что самый главный, он самый большой и сильный, но чаще ведь нет. Чаще ведь самым главным у них совсем не самый большой, не самый сильный, а самый злой, самый отмазанный.
Ну да.
Самый жестокий.
Да, как они говорят, тот, который духом берет.
Да, но вот духом бьет, это ведь на самом деле именно имитация. Он ведь не сильнее, а его боятся сильно.
Да,
он ведет себя как король, и его признают королем. Можно ли этому научиться? Наверное, можно. В театральных институтах людей учат, как надо себя вести, чтобы изобразить там короля или разбойника, или негодяя. Правда, это есть какие-то стандартные сигналы, которые, если мы обычно их посылаем неосознанно, но вот если их проанализировать, разобраться, можно этому даже научить. Хотя говорят, что королеву играет свита. Знаете, да, о чем я говорю?
Конечно.
Королеву играет свита. Но это ведь разговоры. Для того, чтобы свита играла, нужно, чтобы эта свита,
подняла ее.
Необходимость играть, да. В театре это и режиссер скажет, а в жизни это надо. И для этого существует действительно очень эффективный набор всяких сигналов, которые мы посылаем, для того, чтобы люди воспринимали нас так, как мы хотим, а не так, как это есть на самом деле. Я вот я не помню, рассказывал ли я уже эту историю про профессора, который очень обижал студентов. Я был тогда еще студентом, и мне нужно было сдавать экзамен. И я не представился, как я его сдам. Во-первых, предмет был какой-то совершенно невообразимый, даже выговорить трудно. Что-то типа там экономические методы социалистического, металлургического производства. Ну, в общем, что-то совершенно бессмысленное. И содержание было такое же бессмысленное. И профессор был садист, который очень любил, когда студенты плакали на экзамене. И экзамен был устный. В общем, тяжело было. И понятно, что шансов у меня никаких не было, но я пришел на экзамен пораньше, сел сзади, чтобы смотреть, что происходит, в надежде, может, я смогу угадать, чего этому профессору надо, чтобы он... Да? Ну, и я обнаружил, что студенты говорят очень быстро, потому что надо же очень быстро все сказать, пока тебя не перебили, чтобы хоть как бы что-то показать, что ты знаешь. А профессор говорил очень медленно. Вы не торопитесь. Вы же из-за этого ошибки делаете. Ну, и вот тут я решил, что поскольку терять мне абсолютно нечего, я попытаюсь говорить еще медленнее, чем профессор. И я буквально отсчитывая на пальцах секунды, говорил так медленно, что, во-первых, за те несколько минут, что мы с ним разговаривали, я не успел ничего сказать. Я все введение в ответ к вопросу. То есть, в общем, все готовился к тому, чтобы начать отвечать на вопрос. Во-вторых, он себя чувствовал настолько некомфортно, Он не понимал, что происходит, но ему было настолько плохо, что он поставил мне пятерку, и только чтобы от меня избавиться. Я честно, я не успел ничего сказать, потому что я говорил очень медленно. И я тогда вдруг понял, что на самом деле существуют какие-то совершенно невербальные знаки, которые очень мощно действуют на людей, даже когда они этого не осознают, что происходит. Ведь если подумать, если я большой начальник, мне даже в голову не придет, что меня могут перебить. Поэтому я могу себе позволить задуматься, не спешить.
Был у меня такой профессор, который говорил тихо, что его не было слышно.
Ну, это он, наверное, стеснялся себя. А вот начальники, которые говорят медленно и тихо, тихо просто означает, что это твоя работа услышать, что я говорю, а не моя работа до тебя докричаться. Ну, вообще, очень много таких вот чисто невербальных знаков, которые показывают, что я тебя не боюсь, и не потому я тебя не боюсь, что я сильный, могу тебе противостоять, потому что мне даже в голову не приходит, что от тебя может их... Ты уже такой маленький, от тебя угроза исходить в принципе не может, поэтому мне это даже в голову не приходит. И вот такое поведение оказывает очень сильное воздействие. Даже если вы сумеете его сымитировать, это все равно может оказаться очень сильным. А иногда это может, как здесь говорят, backfire, да, то есть может ударить по вам обратно. Был такой чудесный фильм, но я не могу вспомнить, как он назывался. Там герои, которые были гангстерами, они время от времени говорили тем, с кем они разговаривали, look at me, посмотри на меня, посмотри мне в глаза, типа, да?
Ну да, и... это же даже еще российский этот сам представитель ООН говорил, в глаза мне смотри.
Ну да, да. Ну вот замечательный был фильм, сейчас я не могу и правда вспомнить. И это было вообще настолько, вот, настолько установило доминантность в отношениях. А потом там был один герой, который решил, что он тоже, так сказать, большой и сильный. И он, разговаривая с одним из этих гангстеров, сказал ему «look at me». Тот ему говорит: «Ты мне сказал, посмотри на меня?» Тот говорит: «Да». Тут гангстер встал, перевернул стол, набил этому морду, засунул ему пистолет в рот. В общем, устроил ему все подписано. Кто на кого должен смотреть. Так что вот тут надо понимать, с кем имеешь дело, видимо. Но когда человек не понимает, что ты делаешь, то, конечно, ему тяжело. Я вот еще помню, был такой эксперимент, я его несколько раз сам проводил, потому что я не поверил, когда прочитал. Вот представьте себе, что вы пригласили кого-нибудь там пообедать. Ну, по нашему на ланч пригласили человека. Деловой разговор, вы сидите, человек сидит напротив вас, маленький столик, там посередине стоят, я не знаю, солонка, перечница, салфеточки. И вот вы так разговариваете, случайно как-то, не замечая этого, чуть-чуть отодвигаете все эти салфеточки, солоночки, перечницы, так от себя чуть-чуть отодвигаете. И через какое-то время человек начинает точно так же, не замечая, отодвигать их обратно. А вы опять отодвигаете. Если вы это делаете достаточно, ну, во-первых, незаметно, а во-вторых, долго, то человек встанет и пойдет, скажем, в туалет. Ему некомфортно. Ведь вы фактически просто разделенное пополам пространство стола, вы начинаете расширять за его счет. Вот теперь у меня больше места, у тебя меньше. Сначала человек пытается сопротивляться, а потом, не понимая почему, вот старается вообще эту ситуацию избежать. Я думал, что это все вранье, но попробовал пару раз, и большое удивление обнаружил, что вот ровно так. Правда? Вот. А что нам дает признание своей вины? И вообще, когда мы ее признаем? Вот тут товарищ, вот после того, как его заставили объяснительную записку писать, стал признавать, какой он был виноват и как он больше не будет. Преступники обычно раскаиваются, когда их ловят. До этого почему-то не раскаиваются. Все понятно ведь? Они же все правильно делают, да?
Даже если они неправильно, что раскаиваться? Они-то знают, что они хотят.
Ну и потом же то, что это неправильно. Ну, фраера для чего вообще на свете существуют? Но когда ловят, вдруг оказывается, что они начинают раскаиваться. Вот. И А дети, которые говорят, я больше не буду, мы не в состоянии объяснить, что именно они больше не будут. Ну, они знают, что если надо, что надо говорить, я больше не буду. Ну вот, а вообще что делать? Вот вы сталкиваетесь с чужой агрессией. И эта чужая агрессия ведь совершенно не обязательно означает, что человек там реально вам враг. Да? Может быть, совершенно и не враг. Может быть, вполне нормальный близкий человек, который на вас очень сильно сердится. Ну, либо вы что-то сделали такое, либо ему показалось, что вы что-то сделали. Но в любом случае человек...
Либо он хочет, этот человек, устроить, сменить иерархию и возвысить.
Или подтвердить свою иерархию.
Да, или возвысить,
да. Да, но в любом случае вам надо что-то сделать. Вам надо, чтобы человек перестал ощущать угрозу, исходящую от вас, его там, власти, его положение в этой иерархии. Да? Каким образом это можно сделать?
И каким?
Но есть идеи какие-нибудь?
Ой, нет. Сразу в голову приходит морду набить, но, наверное, это не путь.
Ну, морду набить это было бы просто. Тогда, скорее всего, на вас так бы не нападали агрессивно, если бы подозревали, что вы можете ей морду набить. Тут надо какой-то... Ну, вот есть способы, по-видимому, разрядить чужой гнев. Мы тут рассмотрим сейчас две ситуации. Первая ситуация – это когда человек искренне злится, не пытается там манипулировать, а вот искренне не может контролировать, настолько разозлился. Но в такой ситуации человеку надо сказать: я понял, что ты мне говоришь. Ты мне говоришь, что тебе кажется, что я пытаюсь тобой управлять или там тебе не подчиняться. Так вот, я хочу тебе сказать, что я понял, почему у тебя возникло такое ощущение, и что, в общем-то, моим намерением это не было, и теперь, когда я знаю, я в будущем сделаю так, чтобы этого не повторялось. И если человек вам поверит, то ему на вас уже сердиться совершенно не надо.
Да.
И в этом смысл, вот когда люди просят прощения, можно просить прощения абстрактно, типа «я больше не буду». А можно найти способ, то есть попросить прощения так, что вас реально простят, потому что поймут, что от вас больше не исходит угроза. И вообще просить прощения – это на самом деле очень полезная вещь. Масса людей почему-то считают, что просить прощения – это ужасно, потому что если я прошу прощения, значит, я признаю, что они таки сильнее, а я таки слабее. Я признаю, что я был неправ. А ведь на самом деле это совершенно абсолютно этого не значит. То, что вы, когда вы просите прощения, вы можете это сделать так, что это будет означать: я признаю, что ты меня вот так воспринял. Совершенно не значит, что я сделал что-то неправильное.
Угу.
Но я действительно не хочу, чтобы ты вот чувствовал себя плохо.
А вот, кстати, можно мне тоже спросить?
Да.
По поводу прощения, тоже вот сейчас очень, чуть ли не все гуру предлагают, все очень много написано об этом, что надо обязательно прощать и так далее. Это вот какая-то мода, по-моему, пошла. Вот как-то можете это прокомментировать, да, что, а точнее, наверное, уже немножко в другую степь. Это вы говорили про просить прощения, а здесь про прощать.
Ну да.
Вот у нас как-то даже был спор, надо ли прощать, всех ли надо прощать обязательно. А я говорила, что ну как же, ты же насилием, если ты не можешь простить, то там насилием же ты не можешь, это должно как-то само произойти, правильно?
Меня всегда этот вопрос очень интересовал. Когда мне говорили, что надо простить, я спрашивал, а что это значит? Я уже не спрашивал, как это сделать. Я просто спрашивал, что это значит простить? Ну и, конечно, у всех были свои мнения на этот счет, но ни одно из них не было операционным определением. То есть, что с этими мнениями делать, было непонятно. Поэтому пришлось придумать свое. Простить – это значит перестать сердиться. Это мое определение того, что такое простить. Поскольку сердимся мы не потому, что мы хотим, а это наш, ну, в каком-то смысле, на входе у нас эта информация. Ты сердишься, значит, ситуация, в которой ты находишь, вот принадлежит такому классу. То значит, усилием воли простить – это полная бессмыслица. Да? Перестань чувствовать. Вот лампочка горит, а ты перестань видеть. Значит, это должно быть что-то другое. Мы можем простить их только когда мы осознаем, что угрозы нам больше нет. Если она есть, то как же мы можем простить? Мы же тогда подвергнем себя опасности. Нам нужно испытывать это чувство, но оно нас предупреждает об опасности. Это как боль перестать чувствовать. Сядем потом, скажем, голой задницей на горячую плиту и не почувствуем. Да? Поэтому простить можно только, если вы реально можете понять, что угрозы больше нет. Вот раньше этот обидчик был большой и сильный, а сейчас он уже старый и дряхлый. От него, в общем-то, уже ничего сделать не может. Но мы все равно его еще боимся. Мы все равно еще где-то там в памяти он живет большой и сильный. Вот если удастся осознать, что это больше не так, можем простить. Или когда человек сделал что-то, и мы на него злимся, но сделал что-то такое, что мы восприняли как атаку, и мы на него злимся, и вдруг понимаем, что на самом деле совершенно не имел этого в виду, совершенно у него не было задачи доминировать над нами. Совершенно просто, он показал, что у него нет такой цели, и не будет он больше этого делать. И что на него теперь злиться? Мы его простим. Поэтому правильно попросить прощения, это означает показать человеку, что он может больше не опасаться. Может быть, раньше не надо. Что?
Ситуация с Харви Вайнштейном, на которого сейчас все напали, вот как раз он стал старенький, немощный, вообще его отовсюду прогнали, и тут-то на него все набросились стаи и стали его кусать и обижать. Наверное, он это честно заработал, но вот почему сейчас? То есть это некая ситуация, обратное прощение, да? Теперь он недостаточно сильный, и теперь-то мы можем попить его кровью?
Я думаю, что эта ситуация не на 1% не имеет ничего общего с психологией. А поскольку одно из самых привлекательных качеств программы «Радио вместе» состоит в том, что политику мы здесь стараемся не обсуждать,
то я думаю... Вы считаете, что это политика? Даже
чисто.
Не деньги?
Чисто. Деньги, политика. Время такое пришло. Я не думаю, что это имеет хоть малейшее отношение к психологии, к предмету нашего разговора.
Угу. У нас 3 минутки осталось.
Ну, что делать будем? Целых 3 минутки. И прожить их надо так, чтобы потом не было мучительно больно. Правильно?
Итог подвести.
Ну, давайте, начинайте.
Тайна сия велика есть? И надо искать, и, может быть, найти. Но, наверное, большое облегчение в том, что хотя бы понятно, что некоторое объяснение существует, хотя нам оно особенно и не видно, но искать его надо.
Олег, вот судя по тому, как вы сформулировали свою фразу, вы, наверное, адвокат.
Есть немножко. Вы очень проницательный доктор.
Да, если бы я заранее не знал, я бы, конечно, догадался. Да, очень-очень здорово. Высокое искусство. Сказать что-то такое, что звучит исключительно правильно и умно, а при этом, если начать разбираться, то, в общем-то, ничего там и не сказано. Да, тайна сия великая есть. Какая? И мы, конечно же, имеем все шансы в ней разобраться. Поскольку мы не знаем, в чем состоит тайна, то точно имеем. А на самом деле, вот все, что мы, о чем я хотел сегодня поговорить, это о том, что, выстраивая отношения между людьми, засовывая нас в эту иерархию, которая, конечно, устарела в нормах социальных отношений, но, тем не менее, все равно присутствует в глубине души. Мы все время пытаемся свой статус повысить, если это не связано с опасностью, или понизить, как в Стокгольмском синдроме, чтобы только избежать опасности. То вопрос, кто кого, решается каждый день, все время. Мы все время балансируем на этом. Мы все время чувствительны к этому очень. На работе и дома, и везде. И если понимать это, если понимать, что речь идет об очень примитивных вещах, которые намного проще на самом деле установить путем разговора, а не драки, не выяснения отношений, не словесной атаки, которая на самом деле точно такая же невербальная, хотя и устроенная из слов, невербальный процесс, который притворяется вербально, что мы можем позволить себе проиграть, если на нас нападают, потому что ни на чем это не скажется, на нашем положении это не скажется. Мы же не проиграли, согласились, мы проиграли, чтобы не ругаться дальше. Но да,